Ну что же, мы начинаем очередной выпуск программы «Особая история» с Дмитрием Травиным, и я приветствую Дмитрия Травина. Здравствуйте.
Добрый день.
И для зрителей скажу, что у нас была припасена другая тема, но так как сейчас все мы следим, многие следят, точнее, за тем, как происходит, как меняется вообще ведение войны, а потом выходят специальные доклады. Вот уже главком ВСУ Сырский тоже выпустил. И российская Минобороны об этом много говорит. Мы ведь, как мне кажется, по картинкам привыкли, что война совсем другая, да, когда кто-то был воспитан на фильмах о Второй мировой войне, кто-то, наверное, смотрел там боевики последние, которые выходят. Но сейчас для меня, на самом деле, очень сложно даже воспринимать то, что сейчас это даже целая война дронов. Вот я посмотрел некоторые подсчеты, согласно которым получается, что на 3-5 участвующих военных в войне нынешних войнах различных, да, порядка 3-5 дронов используется. И это уже серьезные цифры. Мы говорим в том числе и о гражданских конфликтах, которые там на Ближнем Востоке в том числе и проходят. Да? Поэтому, то есть война кардинально изменилась. И ведение войны кардинально изменилось. Вот это ведь то, о чем можно говорить, да?
Да, конечно. Ну, смотрите, я не специалист по современной войне точно, поэтому я не буду пытаться влезать в тему, о которой, наверное, в ближайшие дни будут говорить там десятки, сотни аналитиков, которые там в эпоху ковида говорили о ковиде, в эпоху там еще чего-то говорили о другом. Я могу рассказывать о том, чем я занимаюсь профессионально. Ну, а это вы уже прекрасно знаете, я занимаюсь исторической социологией, я смотрю, как развивается наша страна и другие страны на протяжении долгого времени, и что приводит к переменам, почему одни страны отстают, другие движутся вперед и так далее. Мы вообще привыкли к тому, что в этой теме о военных делах не говорят. У военной истории довольно специфическое место. Ей очень много интересуются, особенно мужчины среднего возраста. Да, в разговорах можно постоянно встретить, разговор там о футболе перемежается с разговором о военных делах. Ну, зайдя в любой крупный книжный магазин, можно увидеть, что самые мощные книжные полки посвящены военной истории. По военной истории можно найти все, что угодно. Другое дело, что много из этого макулатуры реальной. Но так или иначе, книги есть. Ну вот, а у солидных ученых, специалистов, война как-то находится на периферии их внимания. Ну, если человек занимается военной историей, то это вроде как-то не очень модно. В каждой области знаний важны какие-то другие темы. Так вот, я с удивлением для себя обнаружил лет 15 назад, когда я, работая в Европейском университете и создав исследовательский центр, вплотную приступил к регулярным занятиям проблемой модернизации и стал смотреть, вот, как наша страна вписывалась в европейский контекст с давних-давних времен, с времен знаменитых половцев и печенегов, там, монгольского нашествия и так далее. Вот когда я стал этим профессионально заниматься, я обнаружил, то невозможно смотреть на социально-экономическое и политическое развитие в отрыве от того, как менялись военные ресурсы и военные технологии, военные институты, как менялись, вот то, что управляет движением войск, правила игры, в которых формируется движение войск. Вот. А с другой стороны, невозможно смотреть на военную историю вне связи с историей социально-экономической и политической. Все оказалось очень тесно переплетено, и в моих занятиях исторической социологии вот это открытие, открытие для меня лично, я не хочу сказать, что я сделал какое-то там открытие, которое другие ученые не знали, но для меня это было очень важно. Вот это открытие качественно изменило мое представление о том, как надо изучать развитие общества. Я понял, что скажем, экономическая история, которой я раньше занимался, в отрыве от других областей знаний ничего мне не даст. Вот это определило мой переход к исторической социологии, где все перемешано. Военная история, политическая, социальная, экономическая, все перемешано. Культурная история, искусство, все перемешано вместе. И вот, когда я этим занимался, обнаружилась такая любопытная картина, о которой я сегодня как раз хотел бы сказать. Есть такая знаменитая фраза, что генералы готовятся к прошедшей войне. Это было характерно не только для современных генералов, но и для полководцев начала нового времени, средних веков, там, для вождей каких-то диких племен, которые устраивали набеги в раннее средневековье. Это была общая картина для разных времен. И оказалось, что со временем война меняется в зависимости от тех внешних обстоятельств, которые вдруг начинают ей сопутствовать. Ну, скажем, в средние века, когда Европа страдала от набегов различных племен с самых разных сторон, там с севера варяги, викинги, с юга арабы, сарацины, с востока венгры, мадьяры. В общем, все эти нашествия удалось довольно успешно отразить, когда сформировалась феодальная армия, в основе которой находился хорошо экипированный рыцарь. Ну, все мы знаем, что такое рыцарь, различные доспехи, латы, все это очень дорого стоит, конь у него тоже обычно закован в какие-то оборонительные металлические конструкции, и все это не пробить обычным вооружением, которым обладает не столь экипированный противник. И вот казалось какое-то время, что такого рода феодальные армии, не очень многочисленные, главное, чтобы хорошо экипированные были, будут преобладать в европейском военном деле на протяжении долгих лет. Внезапно все изменилось. Это было в середине XIV века, во время так называемой Столетней войны между Англией и Францией. Французское феодальное войско было на голову разбито английской армией, в основе которой находились лучники, но вооруженные луком несколько иным, чем тот, который привыкли видеть на континенте. Лук больше по размеру, требующий большой физической силы, чтобы натянуть тетиву, и, соответственно, с большей убойной или пробойной, если говорить о доспехах рыцарей, силы. И вот эта битва внесла перелом в Столетнюю войну. Казалось бы, новая технология, в которой доминирует английская армия, должна сделать ее ключевой в Европе. Нет, примерно через 1,5 лет после этой битвы французская армия стала самой сильной в Европе, но не потому, что там набрали хороших лучников. Такого рода попытки тоже были, но французские лучники, в общем, так никогда и не достигли точности и силы удара, которая отличала английских лучников. Нет, сказались новые военные технологии. Стал активно использоваться порох. В XIV веке в небольшой степени, а к концу XV века пушки уже стали очень мощными. Когда французская армия вошла в Италию, начались знаменитые итальянские войны, длившиеся где-то до середины XVI века, французские пушки просто напрочь разносили старые крепостные стены, и оказалось, что старые крепости, старые замки ни на что не годятся. Их теперь не надо долго штурмовать, там брать осады, можно просто разнести с помощью артиллерии. Постепенно армии стали вооружаться пушками и мушкетами, но это привело к тому, что война стала намного более дорогим делом. Кроме того, для того, чтобы вести профессионально войну, стрелять из пушек, мушкетов, воевать не толпой, а организованно, скажем, вести организованно стрельбу по противнику. Именно по противнику, а не, чтобы не своих не перестрелять. Вот для этого нужна, может быть, не очень большая, но хорошо обученная, квалифицированная армия. И армия стала превращаться из феодальной в наемную. Неважно, откуда вы родом, вы можете за большие деньги воевать в французской, испанской, немецкой армии. Главное, чтобы вы были профессионалом. И, в общем, так оказалось, что сильную армию может построить тот государь, у которого есть много денег, много ресурсов. Вот для феодальной армии это было совершенно не важно. Точнее, главным ресурсом была земля. Король дает своему вассалу землю, тот приходит и служит. А теперь надо за большие деньги нанимать какое-то количество наемников и вооружать их современным вооружением, огнестрельным вооружением, связанным именно с порохом. А мечи, луки стали постепенно отходить в прошлое. И вот оказалось, что для того, чтобы преуспеть в войне, нужно иметь две вещи. Первое. Богатые экономически развитые города, которые могут платить налоги государю. Второе. Большие территории, с которых можно собирать эти налоги. Скажем, с одной стороны, такие богатые города, как Венеция, Флоренция или Генуя, оказались слабыми в военном отношении, потому что это были просто города, а не большие страны. Нельзя было собрать налоги с большой территории. А с другой стороны, большие страны, в которых не было богатых городов, из которых трудно было собрать налоги, тоже оказались отсталыми в военном отношении. Какое-то время, скажем, Московское государство явно было отстало, у него не хватало ресурсов на создание сильной армии. А французская армия стала практически самой сильной в Европе. Затем, 16-17 век, происходит новый неожиданный поворот. Самой богатой страной стала та страна, которая смогла освоить колонии и добывать серебро из-за океана, то есть Испания. Ну, Кастилия, если точнее, тогда еще не было единой Испании. Испанская армия стала сильнее французской, сильнее других европейских армий и доминировала где-то до середины XVII века. С одной стороны, испанские короли собирали налоги во всех подвластных им территориях, с другой стороны, завозили серебро из-за океана, чего не могли сделать никакие другие страны, как они ни пытались осваивать колонии, таких серебряных богатств, как у испанцев, нигде не было. Возникло новое представление о войне. Тот, кто где-то в колониях добудет большие ресурсы, сможет быть самым сильным. В прошлый раз мы говорили о том, что эта идея, естественно, дошла и до Московского государства, и в связи с этим, с конца XVI века и на протяжении всего XVII века активно осваивалась Сибирь, пытались в Сибири найти золотые и серебряные месторождения, но в тот момент ничего так толком и не нашли, кроме пушнин. И пушнина какое-то время была заменой золоту и серебру, но заменой, конечно, неадекватной по масштабам богатств, которые она давала. А в то время, пока наше казачество шло к Тихому океану в поисках золота и серебра, в Европе опять произошли радикальные перемены, которые полностью изменили военное устройство. Эти перемены были связаны опять с Францией, и точнее с теми реформами, которые провел кардинал Ришелье во времена правления Людовика XIII. Мы об этой эпохе часто судим по смешным кинофильмам, по романам Дюма, которые, ну, как романы, очень хороши, интересны, но совершенно не отражают те основные процессы, которые тогда происходили. Значит, главное, что сделал Ришелье. Главное не то, что он там интриговал против короля или королевы, или герцога Бекингема, там, с подвесками там что-то делал и так далее. Нет. Кардинал Ришелье провел очень серьезную налоговую реформу, которую потом, уже при Людовике XIV, усилили, укрепили его Ришелье последователи, особенно Жан-Батист Кальбер, генеральный контролер финансов, ну, по сути, министр финансов, как это сейчас бы называлось. Казалось, что если по-настоящему выжимать ресурсы из всей страны, четко понимая, где что есть, отменяя всякие налоговые льготы, применяя методы жесткого давления на неплательщиков. В общем, сейчас не буду рассказывать детали все, что делал Ришелье, но оказывается, что из своей страны можно выжать гораздо больше налогов, чем казалось в XVI веке. И вот благодаря усилиям таких налоговых террористов, как Ришелье, Кальбер и некоторые другие европейские деятели, у государя появилось гораздо больше ресурсов для ведения войн, и армии стали снова очень большими по размеру, но при этом наемными и весьма квалифицированными. Вот большие размеры армии соединились к середине, ну, ко второй половине XVII века с хорошим вооружением и квалифицированными солдатами. Французская армия при Людовике XIV стала самой большой в Европе, самой сильной, и ее, конечно, боялись все окружающие страны. В частности, когда пресеклась испанская династия Габсбургов, за испанское наследство Франция стала воевать с рядом других европейских государств. И Испания, которая еще за полстолетия до этого считалась чуть ли не законодательницей мод в войне, оказалась просто объектом агрессии соседей. Просто делили ее наследство. Вот какие изменения произошли благодаря тому, что стали проводить серьезные налоговые реформы. У России такого рода ресурсов не было, но Петр Первый, вот в те годы, когда уже заканчивалось правление Людовика XIV, молодой Петр Первый провел похожие преобразования в России, но поскольку не было больших ресурсов, он создал огромную армию не на наемных принципах, а на принципах рекрутских. Офицерам, конечно, платили очень хорошо. Офицеры Петра Первого стали основным доходом для офицеров Петра Первого стала зарплата, а не доходы от их поместий. Но простых солдат набирали по рекрутскому набору из крестьян, обучали самым таким основным примитивным действием. И Петровская армия стала, ну, наверное, после армии Людовика XIV следующей по силе в Европе. Сравнить их трудно, потому что они не воевали друг с другом, но Петровская армия победила очень сильную шведскую армию, ну, это всем хорошо известно по даже школьному курсу истории. А затем стали происходить опять новые, очень серьезные перемены. Законодательницей мод стала Пруссия. Пруссия – это сравнительно маленькое государство до объединения Германии, которое правил Бисмарк в XIX веке, Пруссия все-таки была сильным, важным европейским государством, но несопоставимым с Францией или Россией или империей Австро-Венгрии по силе. Значит, что стало происходить в Пруссии? Ну, с одной стороны, принципы Ришелье были доведены до абсолюта, из страны стали выкачиваться налоги так, как даже французам не снилось. Появилось выражение, что если у всех стран есть армия, то в Пруссии наоборот. Пруссия – это армия, у которой есть страна. То есть страна используется для выкачивания налогов. Кстати, попутно замечу, что вот часто говорят о том, что России там выкручивали всем руки ради построения армии. На первом месте здесь бесспорно находилась Пруссия в Европе, а Россия только догоняла. А второй важный момент. Постепенно на протяжении XVIII века в Пруссии стали опробовать массовый призыв в армию. То есть это был еще не тот призыв, который существовал в XX веке, когда у всех молодых людей поколения, вот там, все, кому 18 лет, все должны служить в армии. Нет. Призывали довольно большое количество людей, но были очень серьезные исключения. То есть в основном призывали крестьян, а не ремесленников, бизнесменов, то есть тех, кто обладал каким-то мастерством, не призывали. Эти крестьяне проходили подготовку и уходили в резерв. Таким образом, постепенно оказывалось, что в стране, вот в Пруссии, не так, как во Франции или в России, люди делятся на тех, кто имеет военный опыт и не имеет военный опыт. В Пруссии очень большая масса населения имела военный опыт, просто не служила одновременно, а уходила в запас. В случае войны этих людей можно было призвать. И таким образом армия стала становиться более массовой в смысле процента по отношению к общему процента военнослужащих по отношению к общему количеству населения. А в XIX веке принцип призыва стал уже по-настоящему массовым во всех странах. Да, значит, я пропустил самое главное. Почему это произошло? Потому что возникла новая система школьного образования. Вот есть такое выражение, что в войне Пруссии с Австро-Венгрией в 60-х годах XIX века победу одержал прусский школьный учитель. В известном смысле это действительно так. Но не потому, что прусские школьники изучали Гёте и Шиллера и были очень начитанными в области немецкой поэзии. Это было совершенно неважно. А прусский школьный учитель проявил дисциплину тем жителям, всем детям страны, потому что все эти дети проходили через школу, ну, не все, но значительная часть, конечно, проходили через школу, и крестьянские дети с раннего возраста стали приучаться к дисциплине. Они знали, что надо слушаться начальника. Вот крестьянину 15 века это совершенно не очевидно. Крестьянин сам на себя работает, какой-нибудь там господин может прийти его ограбить или убить, но то, что надо каждый день слушаться приказа начальника, это уже 18-19 век. Сначала начальником является школьный учитель, а когда ребенок вырастает, он уже понимает, что офицера надо слушаться так же, как школьного учителя. Надо вставать по приказу, надо быстро одеваться, надо становиться в строй, надо изучить, как стрелять сначала мушкета, потом винтовки и так далее. И вот это постепенно проникло во все армии Европы. То есть смотрите, что оказывается. Чему я клоню, и сейчас уже буду завершать это свое очень длинное вступительное слово. Оказывается, что для того, чтобы армия была боеспособной, в военное дело включается и налоговая система. И общая бюрократическая организация, позволяющая собирать налоги со всей страны. Без большого числа бюрократов это не соберешь. И система образования. Без системы образования невозможно поставить молодого призывника в армию, так же, как без налоговой системы невозможно вооружить его винтовкой или пушкой. Денег на это не хватит. Оказывается, что практически военные, финансовые и человеческие ресурсы страны должны объединяться для того, чтобы создать армию 19 или начала 20 века. Вот, то есть история вооруженных сил проходит через много этапов, и общая логика развития состоит в том, что все больше ресурсов предполагается вовлекать в эту систему, иначе по какой-то причине ты отстанешь. Может быть, у тебя не хватит денег на вооружение, а может быть, у тебя не хватит солдат для того, чтобы использовать это вооружение, там твой солдат будет к этому не готов. Но как бы то ни было, нужно все больше и больше ресурсов. И в 20 веке, в общем, эта ситуация развивалась. Скажем, Вторая мировая война показала, что Германия при всей мощи нацистской идеологии, при том, что Гитлер выкрутил мозги своему народу и настроил большое число немцев на то, что немцы являются господствующей расой, что можно убивать хоть евреев, хоть славян там, и так далее, все равно оказалось, что в конечном счете победили во Второй мировой войне экономические ресурсы. Скажем, таких возможностей для мобилизации огромных ресурсов, какие были у Советского Союза, у Германии не оказалось. Немцы дошли до Волги, но, то есть захватили огромные территории. Если бы Советский Союз был по размеру как Франция, то война бы и закончилась. Но Советский Союз гораздо больше. И даже когда немцы дошли до Волги, оказалось, что мобилизация ресурсов продолжается, работают военные заводы в глубоком тылу. Нефть поставляется из Баку, а у Гитлера нефть уже заканчивалась, ему румынских месторождений не хватало, и по ресурсам Советский Союз оказался мощнее, чем Германия. А в это время за океаном рыночная экономика Соединенных Штатов, которая была самой сильной рыночной экономикой в то время, производила огромное, немыслимое количество самолетов, кораблей, на которых переправлялось вооружение в Европу, и постепенно готовилась высадка в Нормандии. Немецкие подводные лодки топили эти корабли, но американцы производили вооружение в таком количестве, что немцы не успевали все это топить, и все это поступало в Европу. И оказалось, что вот совокупные возможности по мобилизации ресурсов таких разных стран, как США и Советский Союз, очень разных. Одна страна со свободной рыночной экономикой, другая с экономикой тоталитарной, мобилизационной. Вот их совокупные усилия позволили победить гитлеровский нацизм, и армии, соответственно, встретились на Эльбе. Вот, то есть постоянно такого рода вещи происходят. И как я понимаю, вот, исходя из того вступления, которое вы, Валерий, сделали, о том, что сейчас говорят военные специалисты, вот сейчас человечество подходит к тому моменту, когда, очевидно, происходит новый перелом в военных делах. Я его уже не смогу прокомментировать, потому что, ну, я здесь дилетант, вот этих вещей я, конечно, не знаю, сам узнаю из рассказов специалистов, но явно такой перелом происходит, и он потребует новой огромной мобилизации ресурсов для ведения войны 21 века.
Да, здесь я зрителям напомню, чтобы они ставили лайки, потому что это важно для продвижения видео. Также поддерживайте нас. Ну и, кроме всего прочего, пишите комментарии, потому что я на них обращаю внимание. Да, если можно, тогда про то, что, наверное, ведь еще одна статья затрат, про которую вы, кстати, упомянули, это все-таки подготовка. Как мне кажется, ну вот если мы говорим про нынешнюю войну, я понимаю, что вы не эксперт, в смысле военную технику, а управлять танком нелегко. Точно так же нелегко управлять истребителем там F-16. Я вот читаю новости о том, что там уходят на подготовку пилотов по несколько месяцев и так далее. То есть это действительно очень сложный процесс, это тоже затратная история. Это там не копьем махать. Вот. И это ведь тоже, да, как-то влияет особым образом.
Да, конечно, влияет. Недаром постепенно появились военные училища, военные институты, которые готовят современных военных специалистов. И для того, чтобы быть квалифицированным военным специалистом, офицерам нужно уже получать определенное высшее образование. Этот процесс тоже постепенно проходил постепенную эволюцию где-то с позднего средневековья, с начала нового времени. Ну, скажем, один из первых примеров, когда оказалось, что тщательная подготовка солдата определяет характер войны. Это был опыт построения голландской армии во времена Нидерландской революции, а затем шведской армии во времена 30-летней войны. Эти армии не просто стали использовать огнестрельное оружие, и вопрос стоял не только в том, что надо научить солдата как правильно заряжать, как правильно подносить фитиль, чтобы мушкет выстрелил и выстрелил во врага, а не соседнего солдата своей же армии. Появились новые тактические механизмы для того, чтобы превратить стрельбу из мушкетов, ну, фактически в нечто вроде пулемета. Тщательно вымуштрованная голландская, затем шведская армия строилась в несколько шеренг. Первая шеренга стреляла по противнику. Вторая в этот момент уже заряжала мушкет для того, чтобы готовиться к стрельбе. Третья готовилась к тому, чтобы заряжать. И когда первая шеренга производила выстрел, эти солдаты тщательно, очень слаженно, в соответствии с хорошо разученными движениями, разворачивалась и уходила назад, становилась последней шеренгой. Причем надо было так уйти, чтобы в этот момент вторая шеренга вас же не перестреляла. Вот. И уйдя назад, эта шеренга начинала готовить заряд для мушкета. Тогда это все был гораздо более сложный процесс, чем стрельба из современного вооружения, где есть многозарядного оружия, которое может сразу производить выстрел один за другим. Тогда надо было каждый выстрел готовить, заряжать, насыпать порох, вставлять пулю, подносить фитиль. Это долгий был процесс. Поэтому армия, которая строилась в несколько шеренг, могла стрелять практически непрерывно, поскольку первая шеренга была готова, вторая почти готова, третья заряжала, четвертая доставала порох и пулю, ну и так далее. Вот. А дальше это все усложнялось и усложнялось. И, естественно, надо было тратить все больше средств на подготовку вооружения. Когда появилась современная артиллерия, современные танковые войска, современные самолеты, конечно, это требовало гораздо более серьезного, более дорогого обучения, чем стрельба из мушкета и тщательный разворот этих шеренг. Как я понимаю, современная война будет требовать еще более серьезной подготовки, потому что здесь на первый план выходит компьютерная грамотность, использование искусственного интеллекта. Я сам еще плохо понимаю со своим интеллектом, как это все будет устроено. Действительно, вот просто что-то читаешь, получаешь какую-то первую самую отрывочную информацию, как это работает. Но уже более-менее ясно, что основные удары по противникам будет наносить не просто солдат, который идет штыковую атаку на передовой, а тот, кто управляет с помощью компьютерных технологий очень сложными системами вооружения. А еще большее значение приобретает тот ученый, который эти технологии разрабатывает. Поэтому в конечном счете, очевидно, победу в войне будет одерживать та страна, у которой сильнее практическая наука. Не говорю вот в широком смысле наука. Там, при всей моей любви к экономике, истории или исторической социологии, скорее всего, все-таки не эти науки будут определять успех в ходе боевых действий, но та наука, которая готовит принципиально новые вооружения, она принципиально важна. То есть такую науку уже в шарашках типа сталинских делать невозможно. Это уже предполагает серьезные научно-исследовательские институты, связанные с университетами и так далее. Ну вот примерно такая картина, как я понимаю.
Могу я вас еще тогда попросить привести пару примеров того, как вот эти вот изменения введения войны влияли на общество, ну, если это возможно?
Да, конечно. Ну вот смотрите, один пример мы уже привели, это система образования. Когда оказалось, что прусский школьный учитель победил при Садовой, это вот местность в Чехии, где прусская армия одержала знаменитую победу над австрийской армией. Стало ясно, что без образования массовую армию не построишь. Поэтому, когда большевики после Октябрьской революции так боролись за образование широких масс, это было связано не просто с тем, что они хотели сделать народ грамотными. Стало ясно, что только тот молодой человек, который прошел через школу и научился дисциплине, сможет стать хорошим солдатом и будет повиноваться приказам красного командира. То есть система массового образования в значительной степени есть следствие трансформации армии, наверное, в большей степени, чем следствие трансформации культуры. То есть, грубо говоря, не Гёте и Шиллер создали систему всеобщего образования. Эта система образования создавалась не для того, чтобы изучать великую немецкую культуру. А вот эту систему создал Шарнхорст, который является отцом вот той, ну, Фридрих II и затем Шарнхорст, которые создавали знаменитую прусскую армию, которая в конечном счете превратилась в самую сильную армию Европы середины XIX века. Военный призыв или контрактные войска. Естественно, если каждый молодой человек понимает, что в какой-то момент ему придется отслужить в армии, это очень сильно влияет на развитие общества. В эпоху массовых призывных армий, что в Советском Союзе, что в западных странах, каждый молодой человек понимал, что ему придется отслужить. Это, с одной стороны, развивало патриотические чувства, с другой стороны, обостряло отношение людей к войнам, поскольку война становилась делом не военных, а делом всей страны. Простой человек знал, что если наша страна начнет войну, его сын может погибнуть. В эпоху наемных армий такого не было. Те, кто обладал большими финансовыми ресурсами, знали, что их дети погибнут только в том случае, если предпочтут военную карьеру. А если не предпочтут, то будут погибать другие люди, а за наши деньги мы от любой войны откупимся. Вот эти вещи, конечно, очень влияют на ведение войны. И когда, скажем, американцы вели войну во Вьетнаме, и американских молодых людей стали призывать в армию, это породило мощное антивоенное движение. Если бы американская армия была только наемной, не потребовалось бы осуществлять призыв, то, возможно, даже скорее всего, такого мощного антивоенного движения не было. А так американцы начинали думать, вот война во Вьетнаме – это защита нашей Родины или это агрессивные действия непонятно для чего. Ну вот многие, ну кто-то остался на первой точке зрения, не вполне понятна их логика, но было много таких американцев. А кто-то пришел к выводу, что это агрессивные действия, непонятно для чего. И возникло мощное антивоенное движение. В Советском Союзе примерно в то же время многие молодые люди понимали, что им надо, как тогда говорили, закосить от армии. Ну, в эти годы больших войн Советский Союз не вел, но, скажем, уже в конце 70-х была очень серьезная кровопролитная война в Афганистане, куда был введен так называемый ограниченный контингент советских войск. Вот в эти годы советские молодые люди понимали, что надо закосить от армии, если ты не считаешь, что твоя страна, наша страна ведет справедливые войны и надо защищать свою родину, как в годы Великой Отечественной. Поэтому старались поступать в вузы, где есть военная кафедра, чтобы получить сразу офицерское звание и уйти в запас, а не служить 2 или там, на флоте 3 года с угрозой, что тебя куда-то внезапно пошлют, если начнется война. То есть вот это очень серьезно влияло на общество, и я как молодой человек конца 70-х, начала 80-х, очень хорошо это помню. В среде молодых людей того возраста, конечно, вопрос о том, должен ты будешь пойти в армию служить на 2 или на 3 года, или не должен, это был очень серьезный вопрос, который влиял на многое. И значительное число студентов советского времени сформировалось по принципу, лишь бы была военная кафедра, я готов получить ради этого любое образование, а не по принципу, я пойду получу то образование, к которому я склонен и хочу в конечном счете работать вот по этой специальности. Так что вот да, такого рода вещи очень серьезно влияли на общество.
Ну, может быть, наши зрители тоже приведут какие-то примеры, на которые мы не обратили внимания, но и заодно поставят лайки, может быть. Я тут сразу же начинаю думать, что, наверное, не знаю насчет Первой мировой войны, но Вторая мировая война наверняка повлияла на вовлечение женщин в, как сказать, в процесс производства, потому что, ну, грубо говоря, мужчины все на фронте. И это тоже, наверное, как-то могло повлиять на дальнейшее развитие общества.
Да, конечно. В годы Великой Отечественной войны женщины пошли на производство, заменяли мужчин, которые были мобилизованы, даже дети работали. В общем, это хорошо известная история. И, в принципе, это, ну, я не специалист по гендерной проблематике, конечно, но, насколько я понимаю, в Советском Союзе вовлечение женщин труд, то есть, ну, как бы это сказать помягче, выведение женщин из семьи и вовлечение их в массовый трудовой процесс в Советском Союзе шел быстрее, чем во многих западных странах. По крайней мере, точно быстрее, чем в Германии, где выражение «киндеркюхе кирхе» в отношении женщин очень долго употреблялось. Во время Второй мировой войны, несмотря на то, что Гитлеру очень не хватало ресурсов, все-таки вот эта вот германская традиция не вовлечения женщин в производство, не выведения женщин из кухни, церкви и от детей, вот это очень влияло. И немецкая фрау часто оставалась дома, а не шла на производство. В Советском Союзе эти ограничители традиционные преодолевались гораздо легче. Ну и в конечном счете, да, женщины пошли на производство, и сейчас это общий процесс для всех стран мира.
Ну да, и здесь, конечно, дальше практически это, наверное, не имеет никакого отношения к исторической социологии, про которую мы говорили. Но, тем не менее, я сразу же вспоминаю историю из журнала «Дилетант», одного из, наверное, по-моему, это прошлогодний был номер, про то, как Первая мировая война повлияла на развитие челюстно-лицевой хирургии. И, собственно, современные операции по косметологии и всему остальному во многом связано с тем, что война стала в тот момент позиционной, и огромное количество людей гибло как раз, не гибло, точнее, а получало тяжелые ранения именно лица, и нужно было что-то с этим делать. Так же, как и там, гражданская война в Америке повлияла на развитие там, медицины, ампутации и всего остального. Но это так, да, уже.
Да, совершенно верно. Война очень серьезно влияла на развитие медицины. И насколько я понимаю, ну вот опять прошу меня простить, я, может, выйду за пределы уровня своей компетенции, но не только на хирургию, но и антибиотики, скажем, были очень важны для того, чтобы бороться с широко распространенными инфекциями.
Крымская
Да.
война, Флоренс Найтингейл и антисептики, конечно, да, конечно.
Антисептики, да. Но
Да,
антибиотики – это
они
уже значительно
антибиотики
более
тоже, да,
позднее время,
больше,
да.
да.
Но, в принципе, да, и то, и другое. То есть, когда скопляются большие количества людей в одном месте, то опасность инфекции возрастает, и, соответственно, появляется необходимость бороться с этим распространением инфекции, иначе вся армия может помереть, даже не вступив в боевые действия, и там уже вопрос не о челюстно-лицевой хирургии будет стоять, просто все помрут без вот этого. Вот, так что вот это очень, конечно, важно. Потом близкая проблема – это вообще развитие науки. Многие направления науки стимулировались военными исследованиями, потому что государство охотно вкладывало деньги в развитие военно-промышленного комплекса, и появлялись какие-то новые технологии, которые потом могли использоваться даже более активно не в военном деле, а в гражданских областях. Вот это
Интернет.
очень важный момент, но здесь надо помнить и обратное. Иногда любители повоевать говорят, вот давайте мы будем побольше воевать, больше вкладывать денег в военно-промышленный комплекс, потому что в конечном счете это поднимет всю экономику. Это далеко не так. Какие-то направления науки связаны с военно-промышленным комплексом, и они активно развиваются за счет вложений в военно-промышленный комплекс. Но очень многие направления не связаны с ВПК и развиваются по совершенно другим причинам. И могут, кстати, очень плохо развиваться, если будет дорогостоящий военно-промышленный комплекс. Потому что, чтобы много воевать, чтобы иметь большой военно-промышленный комплекс, надо с давних-давних времен, как мы сегодня говорили, брать со страны большие налоги. Если налоговое бремя будет тяжелое, то военно-промышленный комплекс будет развиваться, но наука в других отраслях будет развиваться очень плохо или не развиваться вообще, потому что любая наука требует огромных денежных вложений. Скажем, современная фармацевтическая промышленность, вот та, которая возникла не в годы там, Второй мировой войны, а примерно начиная с 80-х годов XX века, вот многие эффективные современные препараты берут начало с научных исследований того времени, она возникла абсолютно вне связи с войной, потому что многие западные фармацевтические компании, особенно самые богатые американские, вкладывали бешеные деньги в научные исследования. Исследования велись годы. Там лет 10 могли эти исследования вестись без получения какого-то дохода. И вот после 10-летних исследований лекарство наконец выходило на рынок и начинало приносить доход фармацевтической компании. Если перекачивать деньги на военные цели, то такого рода исследования проводиться не будут, просто денег на них не хватит у фармацевтических компаний. Ну и похожая история во многих других областях знаний.
Ну да, и здесь отдельно я хотел просто вас спросить, уже это, наверное, больше как С экономической точки зрения, но зрителям наверняка это будет интересно. Я правильно понимаю, что... Нет, давайте так вот спрошу. Мы привыкли к тезису о том, что траты на войну, как правило, это деньги впустую, и вы уже частично говорили про технологические какие-то аспекты. Но вот есть ли какие-либо траты, которые все-таки помогают развивать экономику? Или это, как правило, всегда деньги в туалет, в унитаз?
Ну, вот смотрите, когда какая-то воюющая страна говорит, что смотрите, как у нас растет валовой продукт, то это обманчивые сведения. Потому что производится много вооружений. Это все включается в общий объем производства. То есть валовой продукт растет не только потому, что производится колбаса или строится жилой дом, но и потому, что производится там танк, самолет и так далее. В ходе боевых действий танк, самолет и так далее уничтожаются. Поэтому дом, в котором живет человек, стоит там 100 лет, и в нем живут многие поколения. Ну, там колбаса тоже уничтожается, съедается, но без этого невозможно, понятно. В общем, получается, что валовой продукт страны, которая имеет большой военно-промышленный комплекс, это очень такая противоречивая штука. Значительная его часть тут же уничтожается и не приводит к росту благосостояния. А другая часть, которая с войной не связана, к росту благосостояния приводит. Поэтому, когда у страны большой военно-промышленный комплекс, и страна отчитывается о том, что растет валовой продукт, я вот на эту статистику обычно не смотрю вообще. Вот рост валового продукта – это важный показатель для экономиста, но не в том случае, если большой военно-промышленный комплекс и идет какая-то война. Там страна может активно воевать и становиться от этого все беднее и беднее. Но если в рамках военно-промышленного комплекса проводятся научные исследования, то это действительно может повлиять на развитие гражданских технологий и в конечном счете привести к тому, что эти технологии получат развитие и после войны начнется производство каких-то новых товаров, связанных с военным. Так что вот и то, и другое.